свобода. В эфире специальная программа «Третий сектор», посвященная Дню Байкала. У микрофона Кристина Горелик.
Рассказывали старожилы. Давным-давно, говорят, копнешь землю, а земли-то на земле совсем и не было. Чуть глубже копнешь, идет одна порода, камень всякий начинается, а дальше и вовсе не копнешь, твердая порода. Поговаривали тогда старики, что в самой-самой глубине земли находится такая порода, что если на нее капнуть водой, то она моментально вскипает. И вот однажды произошло такое явление. Встретились под землей вода и вот эта порода. Тогда закипела эта порода, стала вырываться на землю, пошла земля волнами, стали образовываться горы с двух сторон. И вырвался пар, который образовывался от этого вскипания. И стала котловина это моментально заполняться водой. Так образовалось озеро Байкал. Поговаривали старики, что озеро-то наше соединяется подземными водами с Северным Ледовитым океаном. Что бывало, где лодку на Байкале разобьет, а осколки ее выплывают в Северном Ледовитом океане. И что на Северном Ледовитом океане пропало, то могло всплыть на Байкале. Очень прозрачная вода в озере. Если кинуть монетку белую, на дно озера до 40 метров можно видеть эту монетку на глубине.
Ольга работает экскурсоводом. Она рассказывает, когда начались первые погружения экспедиции миров, чтобы исследовать глубины озера. Байкал заволновался.
Был такой интересный случай. В прошлом году первые погружения такие серьезные прошли. Батюшка Байкал, видимо, все-таки заволновался, потому что один из кораблей «Мир» на первой начальной стадии погружения сломался. Его потом налаживали. То есть, ну, мы считаем, что это не случайно. Все-таки вот эти вот тайны, которые есть, байкальские тайны, они должны оставаться тайными. Байкал – это не просто водоем, это живой организм, у которого есть свой характер. Вы уже заметили, что даже вода цвета разного в два дня. В пасмурную погоду она меняется, в светлую солнечную погоду она меняется. Она может измениться, вот может быть вроде бы и солнечная погода, а вроде бы вот волны бегут, и они такие, как седые, как борода старика. И вот поговаривают, что есть свой хранитель, Усан Лапсон называется он на бурятском языке, хранитель байкальских вод, который живет в этом Байкале. Что-то там есть, это уже точно, конечно же. Энергетика хорошая, очень положительная. Ее ощущают все, даже люди, которые просто приезжают отдыхать, они садятся ближе к берегу, чувствуют этот шум и говорят, какая энергетика. Даже приезжие с запада, с Западной Сибири, это все.
Священное море, так называют Байкал бурятские рыбаки. Здесь водятся такие виды рыб и растений, которых больше нет нигде в мире. Но человек нещадно истребляет дары природы. Байкальский осетр давно занесен в Красную книгу. Популяцию байкальского омуля приходится поддерживать искусственно, рассказывает Ольга Мызникова, директор некоммерческого партнерства «Берег».
Вот в Соре у нас Сор – это основной акватории моря, отделенная косой. Вот в Сорах можно поймать рыбу и щуку, и окуня, и сазана. А в море ловится 4 видов омуль. Маломорский, и вот сейчас как раз наступает время, период, на нерест идет омуль, который называется спасский. Спасский, да потому что спас, вот как раз яблочный спас проходит, и вот спасский омуль самый жирный, но, к сожалению, сейчас запрет на его добычу, потому что на нерест рыба идет. Омуль – это эндемик Байкала, то есть кроме Байкала нигде больше не водится. И так интересно, что сейчас только искусственное воспроизводство омуля, уже в течение многих лет. И у нас на территории Кабанского района есть Большереченский рыборазводный завод, который до 1 000 000 личинок закладывает на то, чтобы вот в течение практически 9 месяцев выводится только маленькая так называемая сигалетка, которую уже потом выпускают сначала в реку, потом она заходит в сор, подрастает там. И вот для того, чтобы рыба стала половозрелой, нужно 9 лет. И представляете, если ее браконьерским способом вычерпывают, то получается, что мы рискуем остаться вообще без омуля. Вот почему и закрылась одна из причин, вот эта база, потому что не стало, просто производство сократилось из-за меньшего количества.
То есть, естественно, популяция была уничтожена, да?
Ну, нет, она не уничтожена, конечно, нет, она существует, но без искусственного воспроизведения она бы, может быть, уже была бы утрачена. Перерабатывали омуля и осетра, но сейчас байкальский осетр находится в Красной книге и полностью запрещена его добыча.
Кабан Саранский район Бурятского края расположился в устье реки Селенга. За селом Заречное проселочная дорога кончается и начинается тайга. Продолжает Ольга Мызникова.
Практически в каждом селе есть что-то интересное. И прибайкальских сел у нас достаточно много по берегу. И у нас живут интересные буряты. Потому что, во-первых, у нас на территории Кабанского района 4 всего бурятских села, в отличие от других сел в Республике Бурятия. И они у нас не степняки, они у нас, получается, тоже рыбаки, поскольку все живут на берегу Байкала. И еще интересно то, что если в основном бурятское население проповедует буддизм, то они у нас все шаманской веры. И вот вы сегодня проезжали там Усан Лапсун, вот там наверху стоит как раз вот фаллический такой символ, называется Усан Лапсун, это как бы владыка морей. И это вот такое как бы место поклонения как раз бурят шаманской веры. Они там тайлаганы проводят.
На краю Священного моря найти работу сложно, говорит жительница села Сухая Лариса Бабушкина.
Хоть и считается здесь райский уголок, вот все приезжают, говорят, вы живете в раю. Да, мы живем в раю, но как это нам удается? То есть мы, получается, многих благ лишаемся. У нас иногда не бывает света. В деревне, вот после закрытия колхоза, идет реформа, вот началось здравоохранение. Несмотря на все как бы запросы населения, сократили ставку акушерки. Фельдшер остался один, в каждой деревне по одному фельдшеру, в зависимости от расчета на душу населения. То есть на одного фельдшера должно быть 800 человек населения. Да, в нашей деревне это 480 человек, в Заречье 260, а в Нахлуке меньше 100.
То есть населения, в принципе, не так много получается, да?
Населения не так много, но у нас очень много отдыхающих. Вот в Анхулке можно сказать, что приезжает до 3000 человек. Это большая нагрузка.
А фельдшер один?
А фельдшер в Анхулке один.
На всех?
Сухой летом фельдшер у нас уходит в отпуск, поэтому у нас фельдшер остается один, который обслуживает и Заречье, и Сухую. Обращений очень много.
Видела тут у вас школу такая красивая, новая.
Да, эту школу запустили 1,5 года назад.
А учиться есть кому там?
Первоначально было на 300 человек, но потом на 150 человек. Сейчас там около 100 человек школьников.
То есть в 2 раза меньше, чем планировали. Почему?
Население маленькое. И из-за того, что нет здесь работы. То есть в основном у нас здесь пенсионеры, молодежь уезжает вся в город. Не находя работу в городе, возвращаются домой. Производства у нас здесь никакого нет. И даже заниматься сельским хозяйством здесь у нас очень трудно. Даже если посеять хлеб, он из-за погодных условий он у нас здесь не созреет. А заниматься животноводством у нас нет таких пастбищ. У нас кругом везде болото. Местные жители сено косят, где придется, где полянку в лесу найдут, где очистят поляночку. В Анхулке не держит вообще скот. С развитием туризма, то есть вот с развитием дикого туризма, где оставляют мусор на Байкале, вот эти все салфановые мешочки, консервные банки, стекла, скотина там не удерживается. Когда они кушают траву, попадают салфановые мешочки, а если они попали в рубец, то коровка начинает чахнуть и погибает.
Красоты Байкала оценили по достоинству приезжие. Теперь они скупают землю, не считаясь с местными жителями. Рассказывает глава администрации поселка Сухая Виктор Власов.
В проблемы местных жителей никто не входит. На сегодня идет, и говорить мне не хочется, передел собственности вдоль берега Байкала. Это однозначно он идет, захват земли, который вот не считается ни с местными жителями, ни с чем. А почему? Потому что каждому нужно на Байкале урвать кусочек земли. Вот в чем дело. И почему-то они урывают именно, стараются урвать у побережья Байкала. Но почему отступить за 200 метров, за 300 метров и где-то там? Нет. Надо вот именно 20 метров, 30 метров. Но Байкал же этого не вытерпит. Байкал это чистый. Это не только нашего поселения, но всей планеты достояние-то. Почему об этом не задумывается никто? Если он издан закон 200 метров от Байкала, но почему сейчас вновь какие-то олигархи не строятся именно опять на берегу Байкала? Вы чего к берегу-то идете, переграживаете берег? У меня вот по Нахлуку одни переграживают берег, к берегу не подойдешь. Скандалы, ругань у них, проволоки загородили. У кого связи, тот и захватил. Уже старикам, которые местные жители жили у нас, им пройти некуда-то. Проволоки-то позахватывали, сколько в прокуратуру обращается. Сейчас один пишет, если вы у меня мусор не будете убирать, хотя он предпринимательской деятельностью занимается. У него проволок 1,5 метра будет там, то я этот проволок загорожу. Вы понимаете, как они разговаривают? Но территория-то твоя, ты занимаешься предпринимательской деятельностью, но ты убирай ее вокруг свою придворовую территорию. Фактически у нас в поселении Углав полномочий-то не так и много, их забрали. По земле у нас, мы землей не распоряжаемся, землей распоряжается район. С нами не считается, кому захотели землю отдать. Они же не считаются с нами. Я говорю, что здесь нельзя отдавать. Они со меня и спрашивать не будут. Раз землей распоряжается нынче, значит, власть-то, правильно? Кто нас будет спрашивать?
На волнах Радио Свобода вы слушаете специальную программу «Третий сектор», посвященную Дню Байкала 12 сентября. У микрофона Кристина Горелик. Кабанский район Бурятского края – это 218 километров береговой линии. Вдоль озера идет проселочная автомобильная дорога, и почти везде, свернув с дороги, можно спуститься к воде. Рядом проходит тракт «Москва-Владивосток». В 2007 году построили мост через реку Селенга. Поток туристов увеличился. Слово Ольге Мызниковой, директору общественной организации «Берег».
Эти места вообще раньше мало посещаемы были. Здесь у нас последнее село, это село Сухая, а дальше здесь на краю на самом село Заречье. А дальше все, хребет, и туда автомобильной дороги нет. Просто тупик. Можно либо морем в соседний Прибайкальский район, где как раз вот Байкальская гавань у нас большой туристский проект развиваться будет. Или можно, ну, вертолетом через горы, либо пешим ходом, если вы захотите попасть в Прибайкальский район. А здесь вот уже Иркутск, граница с Иркутской областью, это село Выдрино. Иркутяне очень активно используют наш район и возят к нам сюда туристов, потому что они в плане менеджмента более продвинутые, чем мы. Мы немножко отстаем в этом плане. Но они привозят все равно к нам, потому что у них доступного берега всего ничего. У меня с помощью участия в разных программах обменных была возможность посетить и Соединенные Штаты Америки, и Европу. В частности, я была в обменах по экотуризму в Великобритании, в Австрии. То есть есть с чем сравнивать. И имеется представление о том, что вообще человек хочет, который приезжает на берег Байкала из других стран. Во многом у нас есть свои плюсы. Есть вообще нетронутые уголки природы, которые с удовольствием можно посетить. У нас есть очень хорошие, гостеприимные местные люди, которые всегда готовы накормить ни за какие, даже за деньги. У нас есть свои плюсы. Единственное, что хочется предупредить, что не надо наступать на грабли те же самые, на которые наступили те же Соединенные Штаты Америки, которые теперь говорят, вот, ну, не делайте того, что мы сделали со своими Великими озерами, например. Не поступайте с Байкалом так, как мы поступили в свое время, в 1932 году, со своими Великими озерами, когда браконьерство, загрязнение промышленности. Зачем совершать свои собственные ошибки, когда можно учиться на чужих?
Рыбаки становятся браконьерами, потому что им жить не на что, говорит глава администрации поселка Сухая Виктор Власов.
Честно говоря, Байкал рядом, Байкал кормит. И здесь скрывать нечего. Люди занимаются ловлей рыбы, и здесь же ее реализуют. Но это не на законных основаниях. А почему? Потому что людям лицензию не дают. Самая основная проблема – лицензия. Одно время давали лицензию, он купил лицензию, пошел в море, сходил, и здесь же он может рыбу реализовать в свежем виде. А сейчас же лицензии запретили. А потому что это не понять, кто их запретил. Я задавал нашему депутату у Госдумы этот вопрос, но там что-то все так вот идет. Пришел один депутат, был такой, черниговский, начальник рыбзавода. Он монополист, попал в Урал, и все это дело прихлопнуло. А зачем ему конкуренты? Правильно? Но, однако, он ничего от этого не получил. Потому что как люди, ну, стали браконьерить, и все равно ее продают, рыбу. К ним-то в рыбзавод не идут, у них рыба-то недорогая, и, можно сказать, и не такая качественная. И все, которые ко мне бывают здесь, и форумы проводят, они, Виктор говорит, ну, достань нам рыбки. Но заехали бы в рыбзавод, да взяли бы, просят.
Многие местные жители надеются на то, что сюда начнут приезжать туристы. Ольга Мызникова придумала создать на территории бывшей рыболовецкой базы в поселке Нахалук музей воды, где можно будет познакомиться с традиционными методами засолки и копчения умуля, погреться у костра, послушать рассказы о Байкале.
У нас ведь российский менталитет такой, что мы для гостей всегда делаем лучше, чем для самих себя, да? Там последний, самый лучший, вкусный какой-то кусок на стол ставим гостю. То здесь такой момент, скажем, воспитательный, когда человек понимает, что для туриста, особенно иностранного, нужны хорошие условия. Например, там приличный туалет. Во-первых, он учится, как этот приличный туалет создать, а потом, когда турист уезжает, а у человека для самого себя остаются нормальные условия для проживания. То есть вот он, воспитательный момент. Они научаются от того, что общаются с другими людьми из других регионов, из других стран.
Жительница поселка Сухая Лариса Бабушкина тоже хочет организовать небольшой туристический бизнес. Даже уже придумала, чем будет привлекать туристов.
Мы предлагаем прогулку на теплоходе, на моторной лодке до Белого Камня. Это наша достопримечательность. Это место находится у нас в тайге, 15 километров от Сухой. Раньше там добывали известняк. Сейчас, ну, как бы производство уже давно закрыто, но это очень красивое, дивное место. И как психолог я провожу там психологический туризм. Это моя фишка.
Это как?
В течение жизни человек многом там молчит, терпит, все скрадывается. Когда приезжает на Байкал, он чувствует, что вот Байкал ему помогает освободиться от всего негативного, побыть с этим и дать энергию для дальнейшей жизни. И вот поездка на Белый Камень – это как бы идет энергетическая зарядка для человека. Каждый переживает по-своему. Кто-то плачет, кто-то начинает все выговаривать, кто-то начинает вспоминать свое детство, кто-то вспоминает свой жизненный путь. То есть каждый по-своему выражает то, что он до этого где-то недосказал, где-то не выразил свои чувства до конца.
Многие люди вот из группы вот начинают себя вести вот как-то по-другому.
Да. Ну, мои планы на будущее. У меня здесь есть участок земли, 3 гектара. В этом году я его перевела из земель сельхозназначения под жилищную застройку и планирую развивать свое дело. Это будет небольшой такой туристический комплекс.
А вы сами купили 3 гектара земли, на котором вы хотите свое дело маленькое открыть?
Нет, до 90-го года у нас здесь был колхоз, и это колхозные земли распределили на дольщиков среди членов колхоза. Мой муж был колхозник, поэтому нам достался пай.
Не все хотят, чтобы на Байкал приезжали туристы. Слово главе администрации поселка Сухая Виктору Власову.
Моему поселению от этого туризма пока что еще ничего нет, кроме грязи. И я себя считаю не сколько главой, сколько мусорщиком, потому что я этот мусор убираю до бесконечности. А почему я должен убирать мусор? Есть гослесфонд, ихние леса. Так вы почему не следите, убираете? Почему я должен убирать? Есть заказник, в котором мусор валит, но вы тоже, ребята, собираете деньги. Убирайте мусор. Есть дороги у нас республиканские, но вы тоже дорожную территорию убираете. Почему? У меня зарегистрировано 880 жителей, а остальные тысячи здесь, которые не зарегистрированы, проживают. Почему я должен за туристическими базами убирать мусор? А они все договора заключают? Будто бы на сбор и вывоз мусора отсюда за 70 километров. Фикция. И их проверяют. А у нас договор, мы вывозим. А куда вывозили? Кто их проверил, куда они вывозят мусор? Они что, в Селигу повезут за 70 километров? Они не повезут туда. Жидкие отходы. Здесь запрещено жидкие отходы. Центральная экологическая зона. Они здесь вот. Я начинаю ловить в прокуратуру писать. Они ночью возят, сливают в лес и еще куда-то. Да мне на сегодня от Турбас какие налоги? Они за электроэнергию платят по частному сектору, а миллионы делают. И кто проверил? Как вы считаете, они наравне с какой-то бабкой? Они не 4 рубля платят, а 2 рубля с чем-то там. У меня в последний денег-то у меня. У нас, если бюджет мы залаживаем, да, смотрят по жителям. Сколько жителей зарегистрировано в поселении, с такой мне и бюджет будет, дотации пойдут. Здесь проживают-то, которые, они прописаны в городе. А у них здесь дома, дачи, у них здесь базы.
То есть фактически проживает больше народа, чем при регистрации.
Нет, на них ничего не идет. С бюджета-то мне не идет. Вот такие у нас проблемы. И я поднимаю эти проблемы. Но пока еще никто не услышал. Но есть, которые люди отзывчивые и помогают. Волонтеры, они убирают. Лесотехникум или колледж лесной Сулан-Удэ, ребята, убирают. Я очень им благодарен. Но есть люди, убирают. Стараются помочь. Иностранцы убирают. И кто только не убирает. у нас. Но мы не справляемся с этим. Мое поселение терпит бедствие.
Акция «2010 метров чистого берега» прошла в рамках совместного проекта программы развития ООН и компании «Кока-Кола». Каждая капля имеет значение – озеро Байкал. На уборку мусора с берегов Байкала приехали более 100 студентов педагогического университета.
Меня зовут Геннадий. Я учусь в Бурятском государственном университете.
А зачем сюда приезжаете?
Чтобы очистить берег. Байкал засоряют, чтобы чище был он, чтобы... Ну, на нем было приятнее отдыхать, чтобы приятнее было, ну, приехать на пляж и посидеть там на чистый пляж.
А вы сами сюда вот вообще приезжаете или нет? Или
мы
вы для других делаете?
В другие места приезжаем, в Максимихо. Сюда.
Здесь в основном отдыхают же местные жители.
Здесь как это, свои.
А вы тоже из Бурятского педагогического института, да?
Из Бурятского педагогического института.
А как вас зовут?
Я зовут Анастасия. Здесь организованного отдыха нету, места для отдыха. Поэтому мы ездим в такие места, где специально организованные места. Да.
Где лучше. Ну, здесь тоже хорошо.
Анна, вас как?
Юля. Мы, конечно, за чистый город, за чистый Байкал, потому что, ну, Байкал, вот он является ценностью, реально мировой ценностью. 25 миллионов лет, да. Сейчас он загрязняется. Много кто приезжает, просто мусор составляет, туристы. Вот, и нет такого сознания, что необходимо сразу же убирать за собой мусор. Поскольку сейчас у нас такой народ, в общем, необходимо развивать, конечно же, сознание это все. И как бы мы своим примером хотели показать то, что вот так вот весело на самом деле, да, приходить на такие акции, убирать вот это все. Ну, действительно, общение, и самое главное, мы очищаем.
Ну, есть такое чувство удовлетворения?
Есть чувство удовлетворения.
Не, вот не до конца, потому что там еще много мусора осталось, вот, например, мы же не доработали все это.
Мы не успели убрать.
Мы не успели, мы нас торопили, и мы так быстро-быстро все это. А еще мешки рвались, да, и вот такие были мешки-то у них, как из-под картошки. Вот это хорошие были мешки.
Кстати, есть такие полиэтилены, они же тоже не разлагаются. И почаще бы происходило все это, так и собирался народ.
Слушайте, а действительно было больше народу, ну, хотело сюда поехать, чем...
Да, потому что у нас был день города, и, может, кто-то не уехал.
С самого утра сбор был, в 7 часов уже необходимо было быть в институте.
А кто-то далеко еще живет. Да. И, может быть, еще транспорт проходит, потому что из-за дня города многие еще не проснулись, там еще что-нибудь, поэтому половина не приехала.
Мы не мусорим, мы вообще это как-то...
Даже вот в трамвай на этот билетик есть. Выходишь с трамваем. Вроде некоторые идут как незаметно, раз бросят.
А мы все в карманы, а потом где мусор,
сумки все выгребаешь, да? И эту мусорку скидываешь.
Пока мусор, который остается от туристов, удается собрать благодаря волонтерам и спонсорам. Туризм дает возможность подзаработать местным жителям. Но когда туристов становится слишком много, после них остается мусор. Грязь и мусор, в свою очередь, отпугивают туристов. Местные жители лишаются заработка. Можно ли вырваться из порочного круга? Об этом я расскажу во второй части специальной программы «Третий сектор», посвященной Дню Байкала, после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве половина седьмого. Глава МЧС России Владимир Пучков заявил сегодня, что избежать большого числа жертв во время недавнего наводнения в Туапсинском районе Краснодарского края удалось благодаря своевременному оповещению граждан. В Красноярске сегодня прошел флешмоб в поддержку участниц панк-группы Pussy Riot, приговоренных к 2 годам лишения свободы за так называемый панк-молебен «Богородица Путина прогони» в Московском храме Христа Спасителя. Сегодня вечером в московском клубе «Артефакт» пройдет благотворительный марафон в поддержку обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. В Карабудахкентском районе Дагестана сегодня в ходе перестрелки сотрудников правоохранительных органов с боевиками убит один из экстремистов. Президент Украины Виктор Янукович заявил в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, что хотел бы изменить характер отношений с Россией в газовой сфере. По результатам переговоров с премьер-министром Греции Антонисом Самарасом, президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Греция останется в еврозоне, если продемонстрирует серьезность своих усилий по сокращению бюджетного дефицита. Сирийские оппозиционеры сегодня выступили с призывом к ООН и Лиге арабских государств предотвратить катастрофу в центральной провинции Хомс. Уже более 80 дней жители Хомса находятся в осаде правительственных войск, и все пути снабжения отрезаны. На востоке Китая свыше 400 человек приняли сегодня участие в акции протеста против действий Японии в отношении спорных островов Дяо-Юйтай, которые в Японии называют Синкаку. Об этом сообщает официальное агентство Синьхуа. В городе Мосул на севере Ирака 3 человека сегодня погибли в перестрелках. Число жертв аварии на перерабатывающем заводе в Венесуэле возросло до 19, еще свыше 50 человек получили ранения. Взрыв произошел сегодня утром близ портового города Амуай. Вы слушали новости.
На волнах Радио Свобода вы слушаете специальную программу «Третий сектор», посвященную Дню Байкала. У микрофона Кристина Горелик. Туристами-дикарями называют любителей природы, которые отдыхают не в гостиницах, а живут в палатках. Именно таких неучтенных туристов на берегу Байкала много больше, чем туристов официальных, проживающих на туристических базах. Только вот экологическим туризмом назвать такой отдых трудно. От диких туристов на Байкале остается много мусора. Средства из бюджета района местным администрациям выделяются только на туристов зарегистрированных. В результате денег на уборку мусора, оставленного туристами-дикарями, нет. Грязь скапливается на берегах Байкала. Но даже официальный туризм не приносит местной администрации никакой финансовой выгоды. Сами туристические базы не всегда добросовестно исполняют свой долг перед природой, говорит директор Байкальского биосферного заповедника Василий Сутула.
У поселения 4 налога всего. И они в основном от физических лиц. Налог на аренду земли. Раз. Подоходный налог от физических лиц. Два. Налог на имущество физических лиц. Юридических нет. Представляете? То есть главатель понимает, что почти у него нету финансовой увязки с деятельностью туристических баз или отдельных предпринимателей. Почему здесь берег-то не чистят? Вот глава администрации, вы задавали ему вопрос? Нету денег. Турбаза будет привозить туристов, они будут мусорить. У него не будет возможности ни наказать, ни экономических у него рычагов нету. Он бы, если бы имел прямую заинтересованность финансовую для поселения, он бы ратовал, чтобы здесь вот еще одно строило. Согласны? Большее отчисление налогов, очевидно, необходимо для местного муниципалитета. Уверяю вас. Сейчас получается, что все отсюда забирается, все налоги, централизовано в республиканский бюджет часть и основная часть в федеральный бюджет.
А обязать сами турбазы очищать за собой не получается?
Здесь наверняка найдутся примеры турбаз, которые проявляют сознательность. Но есть и турбазы, которые этого не делают. Это же бизнес. Бизнес надо ему правила устанавливать, чтобы ему было выгодно. И к тому же муниципалитету было выгодно.
Главная проблема – отсутствие экологического сознания как у туристов, отдыхающих на берегах Байкала, так и у местного населения, считает Нина Дагбаева, директор Байкальского информационного центра «Грань», профессор Бурятского государственного университета.
Каждый сам себя назовет, как хочет, да? Вот они, экологический туризм, а сами даже не представляют, что под этим подразумевается. И вот мы сейчас хотим в октябре провести установочный форум всех, кто хочет заниматься вот экологическим туризмом, тем, чтобы, ну, действительно поддержать такой щадящий, скажем, туризм, да?
А что это означает для вас?
Для нас это означает, что люди приезжают именно насладиться природой. Турист приехал, в палатку разбил, здесь же вот все обустроено для того, чтобы костры разжечь, где можно мусор оставить. С мусором проблема, поскольку у нас, если где-то 300 тысяч, мы считаем, в год у нас бывает на берегу, столько же и дикого неучтенного. Вот вы сегодня видели, все вдоль дорог выброшено. Это в лучшем случае они собраны в мешки. В худшем они оставлены там, где были.
Но это вот те самые туристы, которые в палатках.
Те, которые в палатках приезжают, это еще и совсем не означает, что их можно экотуристами назвать. Это как раз вот дикий массовый туризм. Самая яркая же картинка. Приезжает на берег Байкала, еще включает свою музыку, все здесь оставляют. А мы-то как раз подразумеваем экологический туризм. Это когда, если по озеру прокатиться на лодках, каноэ, на реках, пожалуйста, и сплав, и все, что можно. Если в лес, то не оставить там ничего, кроме своих следов. А вот как этого добиться? Это же проблема тоже образования. Развитие вот всей туристической инфраструктуры предполагает реализацию продукции местных производителей. Молоко, сыр и дикоросы, например. Поддержка местных умельцев, когда они сувенирную продукцию готовят сами, они привозят из Монголии, здесь выдают за бурятские, продают, да? Если будет возможность их реализации для местного населения, это уже подспорье. Если здесь нельзя заводы, фабрики, то такой туризм, где в сфере обслуживания могли бы большинство работать, почему нет?
Да, но на деле пока получается, что вот туристов остается больше мусора, на самом деле.
Пока да, потому что нет инфраструктуры. Начиная с того, что у нас и дорог-то нет еще пока хороших.
Вот мусор куда вы вывозите? Вот собрали его, а дальше что с ним делать?
Ну, в частном случае здесь есть специальные полигоны для мусора, а для переработки вот в Улан-Удэ строится мусороперерабатывающий завод, куда...
Только строится пока.
Ну, часть его мощности уже введена в эксплуатацию. Мы сейчас хотели бы закупить пресс-машину для пластиковых бутылок. Те бутылки, которые собираются побережье, если прессовать и их вывозить, это уже будет вторичная переработка. Вполне экологично.
Ну, а вот сейчас за чей счет вывозится этот мусор? Это же тоже деньги.
Это за счет нашего проекта.
Вот. Только за счет вашего проекта?
Нет. А в целом, в течение года, конечно, и муниципалитеты свою часть вывозят. То, что они не успевают. У нас очень много волонтерских групп, разные общественные организации этим занимаются. Вот сегодня мы будем этим заниматься.
А сколько стоит вывоз мусора?
Самые разные. Если до города, то одна цена. Если здесь увезти, конечно, другая. Муниципалитеты зачастую согласны. Дайте денег на бензин машине, мы вывезем. Если глубинно смотреть, то, конечно, вот это наше экологическое сознание. Очень большая задача повернуть сознание человека. Оно не за год, не за два делается. Самое забавное, что вот старшее поколение, которые вот жили в гармонии с природой, они четко понимают, что как к земле отнесешься, так она отблагодарит.
То есть это на самом деле мусор, это и проблема не только туристов, но и местных жителей. Они тоже пьют и кидают все,
я
да?
Я думаю, в том числе. А для местного населения все проблемы возникают. Безработица, нету средств пропитания, вот незаконный вылов рыбы. Это чего?
Пьют, нет здесь?
Ну, конечно, к сожалению, в больших даже где-то масштабах, чем в других регионах. Все-таки зима, холодно.
Центр «Грань» планирует выпустить серию учебных экологических материалов о Байкале для школьников младших классов. А еще организация поддерживает местные общественные экологические инициативы. В заповеднике в поселке Танхой Кабанского района создается система раздельного сбора мусора и разрабатываются две экологических тропы, одна из них для инвалидов-колясочников. В северном направлении, в Баргузинском районе, общественная организация «ЛАД» развивает экологические тропы в прибрежной зоне Байкала, привлекая студентов и заодно рассказывая им о важности сохранения уникальной природы озера. В Прибайкальском районе местная экологическая организация «Турка» обустраивает места отдыха, организовывает вывоз мусора. В Кабанске тоже создаются единая система экологических стоянок для отдыха. Тут же предполагается реализовывать продукцию местных жителей из молока, ягод, грибов, кедровых орехов. Александра Гвадинская, председатель Совета депутатов Кабанская, придумала свой проект «Все начинается с истока».
Там у нас парковая зона с тополей на побережье реки Исток. Исток – это приток Селенги, который впадает в Байкал. Раньше эта река была судоходная, но теперь в связи с экологическими проблемами она стала просто как бы ручеек. В берегах этой реки много отдыхающих, и они после себя не всегда оставляют чистыми местами. Я сделав опрос местным жителям, мы выяснили, что у нас нет единого места для отдыха. Ну, планируется у нас там детская площадка для взрослых. Там будут лавочки, скамеечки, фонарики. Будут установлены информационные стенды на экологическую тему.
А на кого рассчитана вот эта стоянка? На туристов или на местных жителей?
Ну, Кабанск, он не является туристическим объектом. Он как бы перевалочная база. То есть все туристы проезжают через нас.
Как с этих стоянок мусор будете вывозить?
Это же тоже проблема. А у нас есть экологический отряд. Сейчас добровольческая дружина на базе 8 классов организуются. Они будут собирать, а вывозить у нас за счет поселения мы будем вывозить.
Не боитесь, что на этой стоянке местные жители будут там распивать спиртные напитки?
Боимся. Это у нас основная проблема, но мы как-то уже будем с этим бороться. Ну, рейды какие-то или что-то, беседы с людьми. Это в любом случае, это первый риск, который будет. Все жители у нас еще культура не на должном уровне. Хотя бы минимизировать вот эти риски, чтобы не совсем уже в открытую распивали, что ли, как бы сказать.
Директор Байкальского биосферного заповедника Василий Сутула ратует за то, чтобы была введена система штрафов для всех, кто загрязняет берег на байкальской природной территории. В заповеднике каждый год они ловят от 150 до 200 нарушителей.
Ну, конечно, есть и злостные браконьеры, дикие виды копытных, хищных и прочих ценных видов животных, нередко в Красной книге. Но большую часть составляют люди, так называемые неорганизованные туристы и сборщики дикоросов. Это когда люди пренебрегают законом и идут собирать в зоны покоя заповедника различные виды ягод, грибов, орехов. Например, орел-беркут, если возле его гнезда находиться, или вот как на Ольхоне сейчас, почему исчезает солнечный орел, могильник? Да потому что возле его гнездовья просто люди появляются, он бросает гнезда. Таких нарушителей, конечно, полно. Что касается организованных туристов, то мы к этому стремимся.
Ну, а не боитесь такого наплыва туристов? Они могут всех животных распугать, вытоптать все,
испортить нас. Я думаю, что сейчас законом достаточно нам даны права, чтобы не бояться этой толпы.
Штрафы какие у вас в заповеднике?
Штрафы достаточно жесткие, существуют еще и иски. Штраф – это за сам факт нарушения. А иск за то, что нанесен ущерб. Штраф на физическое лицо от 1000 до 2000 рублей.
Сколько вот вы исков подали в прошлом году?
Мы подали около 50 000 рублей исков.
А сколько удалось взыскать?
20 000 рублей штрафов. У нас взыскаемость составляет около 70%. Так называемые без родины, без флага. По-русски говоря, бичи. С него очень трудно взыскать. Общая сумма у нас взысканных средств в прошлом году 120 000. Но здесь также есть еще и организации, загрязнители так называемые. То мост красят, краску льют в реку, то, значит, на бульдозере заехали и около 20 кедров смяли. Соответственно, к организации уже должностным лицам есть. Там шкала штрафов другая немножко.
А еще директор заповедника Василий Сутула мечтает привлечь к ответственности тех, кто губит лес, выбрасывая в атмосферу вредные и загрязняющие вещества. Вновь заработавший Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат находится в 50 километрах от ближайшей границы биосферного заповедника. Но не только он беспокоит директора.
Да я бы, наверное, эту проблему шире поставил. Для нас проблему доставляет не только БЦБК, но и Иркутско-Ангарский промышленный узел. Вот эти переносы воздушные, БЦБК он на переднем плане. Есть еще и алюминиевый монстр, есть еще и химический комбинат ангарский. И так называемая роза ветров направлена на Хамардабан, где центральную часть занимает заповедник. Аэровыбросы осаждаются на высотах от 800 до 1200 метров. Полоса такая. Эта вся гадость идет вот в эту зону лесного пояса. И, соответственно, там плохо живется нашим меньшим братьям и, конечно же, всей экосистеме в целом. Если говорить более конкретно, пихта отмечена усыхание. И в последние несколько лет кедр. Причину, по которой они усыхают, это кислотный дождь, это метилмеркаптан, другие виды загрязнения. Мы относимся к части объекта всемирного природного наследия озера Байкал. Мы относимся к статусу биосферного резервата. У нас есть статус в охраняемой территории Рамсарских угодий. Статусов выше крыши. Другое дело, и мы просим найти виновника и применить к нему в судебном порядке меры для того, чтобы он прежде всего прекратил сбросы, установил какое-то оборудование. Туризм надо развивать. Количество неорганизованных туристов на берегах Байкала исчисляется сотнями тысяч рублей. Если бы эти туристы неорганизованные не приносили вреда в виде различных экологических нарушений, начиная от банального мусора, а по примеру многих национальных парков мира, или даже наших, есть и у нас такие примеры, приносили в казну местного сообщества копейки при своем посещении, то, я думаю, перевалили бы они прибыль от БЦБК. Они бы покупали продукты, заправлялись бензином, селились бы в гостиницах, платили бы за стоянки. И перечень, спектр этих услуг очень большой. Мне удалось посмотреть опыт работы Галапагосские острова, национального парка. Там вся экономика держится на туристах. Что касается Байкальска, там рекреационный потенциал очень большой. Там горнолыжная база, там прекрасные Хамардабанские горы, там Байкал. Другой вопрос, что толпа. Если эту толпу не организовать, то будет и не прибыль, а будет убийство экологии, загрязнение, пожары и так далее. От нас зависит, я имею в виду от общества, как мы это все организуем. Уверяю вас, это именно так.
Сброс источных вод в Байкал, полигазовые выбросы в атмосферу, складирование токсичных отходов на берегах озера лишают возможности активно развивать экологический туризм, способный прокормить местное население. Но самое главное, лишают будущие поколения возможности наслаждаться уникальным всемирным наследием – озером Байкал. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. В следующем 2013 году Международная организация ЮНЕСКО в связи с продолжающейся работой Байкальского целлюлозно-бумажного комбината может перевести озеро Байкал в категорию объектов, находящихся под угрозой. Об этом, а также о других опасностях, которые нависли над озером Байкал, я беседую с руководителем Байкальской программы организации «Гринпис России» Аркадием Ивановым.
К концу 2008 года комбинат вообще был закрыт, но печально известное постановление номер 1 от 13 января 2010 года, подписанное нынешним президентом Путиным, тогда представителем правительства, разрешило комбинату снова сбрасывать сточные воды в Байкал. И с тех пор он снова работает. Работает не на полную мощность, но, тем не менее, ежегодно в Байкал сбрасывается 26,5 миллионов кубометров недостаточно очищенных сточных вод. Самые последние новости, вот, которые произошли за лето, самые такие вопиющие, это то, что комбинат пытается шантажировать государство. Сейчас Внешэкономбанк просчитывает возможные варианты развития комбината, в течение 3 месяца он должен это сделать, и выдать результат к октябрю. Это или модернизация, или замкнутый цикл, или препрофилирование, или закрытие комбината. И на основании этого будет принято дальнейшее решение о том, что же с ним делать. Вот. А комбинат, в свою очередь, пытается, по нашему мнению, оказать давление. Он делает это следующим образом. Отключает горячую воду, в результате чего жители города Байкальска становятся заложниками фактически этой ситуации, так как ТЭЦ города Байкальска находится на комбинате, и он обслуживает ее. Кроме этого...
То есть он таким образом, Аркадий, пытается показать, что если он закроется, вот что ждет жителей.
Ну да, хочет. И в нарушение действующего трудового законодательства комбинатом было выпущено внутреннее постановление об увольнении всех сотрудников к моменту 15 августа, когда у них истекал срок лицензии. Но теперь мы знаем, что лицензию продлили на год в нарушение договоренностей международных, которые были даны на сессии ЮНЕСКО в Бразилии в 2010 году, что к концу 2012 года вопрос с загрязнением Байкала от комбината будет решен. Но, как мы видим, наши власти не очень хотят, видимо, решать эту проблему. И, скорее всего, в следующем году Байкал будет переведен в список наследия под угрозой. Россия пообещала в 2010 году в течение 30 месяцев решить проблему с загрязнением озера Байкал от комбината. Это записано прямо в решении сессии ЮНЕСКО и комитета всемирного наследия сессии ЮНЕСКО. 30 месяцев эти кончаются к концу нашего идущего сейчас года, 2012-го, в декабре. Соответственно, до декабря все должно быть решено. В противном случае в следующем году уже будет решение ЮНЕСКО, скорее всего, о переводе из категории одной в другую.
Чем это грозит России?
В первую очередь это грозит крахом имиджа нашего международного, так как это очень серьезная международная такая оплошность со стороны государства, которое, ну, вообще по самой конвенции, сама страна выдвигает свои объекты на номинирование их в качестве всемирного наследия. То есть, получается, Россия сама номинировала, а после этого стала разрушать свое же наследие. Это в глазах международной общественности большой минус. Также это снижение инвестиционной привлекательности. Если какие-то иностранные государства хотят вложить деньги в развитие того же Байкала, туризма на Байкале или еще чего-то, они просто не пойдут туда, потому что понимают, что на данной местности есть уже штамп такой, наследие под угрозой, и что если они туда придут, то это может усугубить ситуацию, ну и просто мараться не будут об этом. Соответственно, это экономические проигрыши для страны.
А что касается увольнения сотрудников, вот там около нескольких тысяч человек, да?
Ну, там не несколько тысяч, там 1500 всего.
Угу. Не, но все равно
сотрудников.
Это много.
Ну, много, да, но не так. Раньше, когда он работал на полную мощность, было более 2000, ну, а так 1500 сейчас есть. Увольнял он в связи с тем, что кончалась лицензия на сброс вот в Байкал, и дальнейшая работа была бы незаконной. Вот таким образом он готовился. Правда, с нарушением трудового законодательства. Хотел показать, что вот, смотрите, сейчас все люди пойдут на митинги, потому что негде работать и нечего делать. То есть фактически, опять же, шантажировал государство. Показать, что вот все завязаны на комбинат, и без комбината всем будет плохо.
А это не так?
В данный момент это, скорее всего, так. Но существует множество вариантов решения проблемы, И для того, чтобы их решить, не нужен работающий комбинат. Просто комбинат хочет остаться главным действующим лицом, но при этом есть другие варианты, которые позволят городу не утратить свои функции, но при этом не иметь на своей территории такое производство, сильно загрязняющее окружающую среду.
А что это могут быть за альтернативы?
Ну, альтернатив, на самом деле, было очень много придумано. Там, от строительства аквапарка на месте до выращивания в теплицах овощей. Также в городе развивается бизнес клубничный. Люди выращивают на своих участках клубнику, продают. И по последним данным, там, оборот принес прибыль аж на 150 тысяч долларов.
Так. Но что... это же несравнимые заработки с теми, которые на БЦБК существуют.
Ну, вообще, в настоящий момент, естественно, люди не могут полностью существовать без комбината, просто потому что до сих пор не созданы рабочие места, которые могли бы появиться в результате развития туризма. Но здесь получается, как может развиться туризм в городе, где есть вредное промышленное производство. Они не могут существовать рядышком. Город, в котором воняет, там из труб выходит метилмеркаптан, который имеет запах квашеной капусты, и никакой турист не поедет в Байкальск отдыхать, просто потому что там вот есть такой комбинат. Соответственно, можно было бы создать рабочие места в рамках развития особой экономической зоны «Ворота Байкала», которая уже принята на уровне правительства, вышло соответствующее постановление о том, что она должна быть создана на территории Слюдянского района. Но ничего не делается по этому направлению, просто потому что вот есть ограничивающий такой фактор, как комбинат.
Как будет дальше развиваться события вокруг БЦБК, вокруг
этого комбината? Однозначного ответа я дать, естественно, не могу. И что взбредет в голову нашим чиновникам, никому не известно. Естественно, позиция Greenpeace однозначна, что мы за закрытие комбината, так как он устарел уже по всем показателям, и экологическим, и экономическим, и по всем, и здание у него в таком состоянии, что скоро разрушится. Так что толку от него никакого, а только убытки. И дальнейшее его существование, на наш взгляд, вообще не объясняется ничем, непонятно, почему он до сих пор не закрыт. Но, видимо, есть какие-то более сильные лоббистские структуры, которые не дают закрыть, потому что с точки зрения здравого смысла давно уже все аргументы исчерпаны. Будем ждать и смотреть, что будет осенью, придятся чиновники дальнейшей судьбой комбинации людей Байкальска. Есть у нас особая экономическая зона Байкальская гавань, которая сейчас развивается активно, уже строительство ведется, но, к сожалению, они не учитывают немножко действующее законодательство, их планы распространяются на лесной фонд внутри центральной экологической зоны Байкальской природной территории, в которой все леса являются защитными, и, соответственно, на их территории нельзя проводить масштабное такое строительство, которое планируется без сплошных рубок, а сплошные рубки также запрещены в пределах центральной экологической зоны. Можно было бы по-другому решить, перевести землю лесного фонда, но это также запрещено действующим законодательством, и к тому же запрещено освоение ранее нетронутых территорий. Вот такие ограничения есть для развития чего бы то ни было внутри центральной экологической зоны.
Но вы поддерживаете подобные ограничения или наоборот? То есть, с одной стороны, они мешают развиваться бизнесу, с другой стороны, они способствуют охране природы.
Мы считаем, что здесь можно найти консенсус, естественно. И он заключается в том, чтобы не изменять действующее законодательство, это точно. Действующее законодательство очень хорошо защищает уникальное озеро, тем более на то оно и такое уникальное, и законодательство такое жесткое, чтобы сохранить, иначе мы его можем потерять. Нигде в мире больше нет такого озера, как у нас. Это надо тоже учитывать, но при этом туризм, который развивается в пределах как особой экономической зоны, он тоже может быть разным. Просто туризм туризму рознь. Одно дело строить горнолыжный курорт, который планируется сделать с мировым значением, с посещением там 150 тысяч человек в год, а другое дело сделать там экологический туризм с экологическими тропами. Это совершенно разные вещи, и в рамках именно ОС Байкальская гавань хотят строить, допустим, горнолыжный курорт на горе Бычи, который вот полностью будет уничтожен, потому что нужна будет большая просека под горнолыжную трассу. На этом может начаться эрозия. У нас есть прекрасный пример на Кавказе, на хребте Аибга в Красной Поляне, как после того, как построили горнолыжный курорт, эрозия буквально съела склоны. Совершенно не исключено, что то же самое будет и здесь, при том, что уклоны очень большие. Также на склонах растут кедр, и он в центральной экологической зоне, в нем вообще запрещены любые рубки, кроме санитарных. Плюс к тому, там популяция бурых медведей, которая также пострадает при развитии там туризма. При наплыве такого количества туристов, это может быть причиной деградации территории. Но, к сожалению, при развитии туризма не учитывают природные факторы местности. Можно делать более экологичные виды туризма, которые не нанесут такого ущерба. Просто организаторы этих туристических всех вещей должны учитывать не только свои личные интересы по обогащению, но и интересы окружающей среды.
Да, но вот еще ведь в Монголии начинается строительство гидроэлектростанции на реке Селенга, которая впадает в Байкал. Не опасаетесь ли вы последствий от строительства гидроэлектростанции?
Опасаемся. Ну, во-первых, она еще не строится, только проектируется. В данный момент это происходит под финансированием Всемирного банка и фонда Кувейта. На данный момент нет никаких ни экономических, ни экологических расчетов, никаких проектных материалов. В общем, ничего, чтобы обосновывало это. Нет никакого исследования влияния на озеро Байкал как объект всемирного наследия. По той же конвенции ни одна страна не может вести деятельность, которая бы влияла на объект всемирного наследия, находящийся на территории другой страны. Это прямо запрещено конвенцией. И никаких вообще исследований по этому поводу нет. И Greenpeace отправил соответствующие письма в фонд Кувейта и во Всемирный банк о том, чтобы не участвовать в данном проекте, так как он не просчитан, не продуман и вообще может быть опасен.
Ответ получили?
Нет, еще это письмо вот буквально на днях отправлено.
Напомню, что я беседовала с Аркадием Ивановым, руководителем Байкальской программы организации Greenpeace России. На этом я завершаю программу «Третий сектор», посвященную сегодня озеру Байкал. Над программой работали продюсеры Михаил Касторов и Александр Орлов-Сокольский, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.